Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Двадцать два часа и 8 минут в российской столице. Здравствуйте, Алексей Нарышкин у микрофона и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС. Приветствую вас.
Добрый вечер. Пожалуйста, почему ты говоришь 8 минут, когда сейчас вот на ваших часах 7:53. 7 минут.
Ну, если бы вы работали, Михаил Соломонович, на радио, по крайней мере, столько, сколько я, да, вы бы знали, что принято
на минуту больше
округлять. Да, округлять. Но это все детали. В принципе, я могу вас научить, это не такие сложные манипуляции.
Нет, я просто привык сказать...
Не-не-не, к точности, да, к точности.
Если агентстве работаю я, то я как раз...
Понятно, а просто если вы хотите об этом поговорить, пока я буду говорить, сколько именно секунд, время уже убежит, и получится,
тогда,
что
тогда
я
говори,
обманываю
слушателей.
Мы разобрались, видите, в прямом эфире с принципиальными вещами. Я надеюсь, дальше...
В прямом эфире, между прочим.
А, да, хорошо. Значит, Эмерсон Мнангагва. Здорово у меня получилось с первого раза. Я репетировал.
Я, когда заходил в студию, из нее выходил заместитель главного редактора Сергей Соломин.
У слушателей есть возможность пока подумать, кто это такой,
да,
Эмерсон Мнангагва.
Я говорю, что ну как там Нарышкин идет программа? Он говорит, да, мы
учимся.
Репетировали. Имя главного героя нашей программы Эмерсона Мнангагва.
Не, давайте еще раз.
Мнангагва. Мнангагва.
Мнангагва. Ах, вот вы как делаете. Мнангагва.
Ну да,
слушайте, так его зовут. Я по три слога делаю. Мнангагва. А Мнангагва, да.
Мнангагва.
Вот.
Вот вы репетировали, а без репетиции с первого раза.
Надо было мне с вами созвониться сегодня, чтобы я...
А?
Не важно. Николай Котов что-то как-то веселится.
Звукорежиссер, он предполагает, что вы старые знакомые, со времен еще партизанской войны.
Да, да, ну хорошо, видимо.
Мнангагва.
Да.
Эмерсон Мнангагва.
Председатель партии Зимбабвийский Африканский национальный союз, Патриотический фронт.
Вероятный исполняющий обязанности президента Зимбабве до предстоящих выборов.
Говорят, вот уже в пятницу состоится некое там, я не знаю, что,
инаугурация. Временное
назначение, да. О нем вам сегодня расскажем. Мы, наверное...
Расскажем, что, кто он такой, я, так сказать, союз зимбабвийский. Что такое страна Зимбабве?
Ну, да, расскажем все про Мугабе, помянем его в политическом смысле.
Ну, да.
С чего? Слушайте, глаза разбегаются.
Ну,
страна
да,
с да, большой
так
историей.
Так свершилось. И так свершилось.
Ой, вот сидели прямо ждали в Москве, да, когда же пойдет режим Мугабе.
И так свершилось, что в этой южноафриканской стране после 37-летнего правления некого человека мирно, бескровно, что с ними было, кстати говоря, совершенно неожиданно, и вообще один из уникальных примеров.
Это не типичная история, правда.
В истории Африки, когда вмешались военные, вошли в город, вышли из казарм, и при этом не было ни погромов со стороны гражданских лиц, ни стрельбы со стороны военных.
Консенсус уже был.
Это значит, нет, я тебе скажу, это интереснейший пример. Во-первых, это говорит, кстати сказать, о состоянии этого общества зимбабвийского. Вот мы говорим так с иронией, там, улыбаемся,
нет,
три слога или два слога произносить фамилию будущего.
Два, мы договорились.
Да. А вот на самом деле это очень важно. Это значит, ты понимаешь, вот да, они там поставили пляски, там
да,
кувыркались на улице.
До сих пор, конечно.
Но, ведь, понимаешь, никто не срывал злость на там, приближенных Мугабе. Ну, ладно, Мугабе. Понимаешь, в конце концов, он вызывал, большинство населения желание, чтобы скорее ушел. Но, с другой стороны, все-таки многие уважали его за его заслуги. Но самое важное, мне кажется, и самое принципиально интересное, это то, что вот так мирно, спокойно, без, скажем так, практически, то, что мы знаем, малейшего насилия, там
сменилось. Это правда, Но, слушайте, кто знает, может быть, сейчас сами жители Зимбабве находятся в неком шоке, потому что не могут поверить в свое счастье, поэтому и отмечают. Поэтому ведут себя, скажем так, сдержанно.
Понимаешь,
и цивильно. А пройдет некоторое
военные,
время,
военные,
знаешь, начнется какая-нибудь реституция, там уже Мугабе возьмут на площадь, позовут, не знаю, плетьми.
Ну, знаешь, военные стали как бы национальными героями. их, так сказать, обнимают, так сказать, приветствуют население. При этом, еще раз говорю, что они никаких, скажем, таких особенных действий и вообще каких-то маломальских серьезных действий, как военные, не предпринимали. Просто вошли и дальше начались переговоры военного руководства с самим Мугабе. И Мугабе, кстати сказать, дедун-дедун, 93 года, но держался до последнего. То есть он не сразу, он не поднял сразу лапки, а потребовал, чтобы к нему привели телекамеры. Все знают, что скажут, сразу об отставке заявят. А он и не заявил, и не попытался. В общем, это все было. Они, так сказать, включили в высшей степени демократическую процедуру импичмента. Так сказать, и вот только в результате вот угрозы того, что это вся эта состоится процедура, он все-таки решил.
Нет, это вот на самом деле вы правильно обратили внимание. То есть, казалось бы, 37 лет там, полностью отсутствие демократических каких-то процедур, ну, традиционных. И потом уже режим этот заканчивается, и эти демократические процедуры, они фактически помогают.
Они живы.
Да, мало этого, как ни странно. Пыль немножко сдули с них, оказывается, это может работать.
Где? В Южной Африке? И где вообще на Черном континенте? Где, казалось бы, любая смена власти означала обязательно кто-то кого-то режет, а иногда доходило до сотен тысяч человек.
Ну так что? Что мы сделаем? Потому что у нас с вами, на самом деле, если слушатели вдруг не сориентировались, у нас с Михаилом Кофманом три аспекта.
Начнем с того.
Про Зимбабве, про Мугабе и про нашего непосредственного героя.
Ну, смотри, очень несколько важных вещей. Вот мы говорим о стране. Вообще, вы не так часто у нас герои бывают африканские лидеры. Вообще, к сожалению, на мой взгляд, как...
А почему? Может, мы расисты?
Нет, потому что, ну, это такая все-таки больше наша культурная информационная традиция.
Мы, ну, да.
Пока что-то там не произойдет совсем.
Любой то есть, как переворот, как жареный
как
запах,
переворот,
мы сразу
да.
туда смотрим.
А вот, допустим, как живут эти страны, да? Там все-таки у них есть какая-то культурная жизнь, какая-то есть, извини меня, достаточно серьезная спортивная жизнь.
Ну, да.
Ну, наверное, в меньшей степени наука, но тем не менее тоже.
Нищие. Вот самое поверхностное представление об африканских странах,
да,
что полнищих,
голод. Или там, условно говоря, кого-то случайно во время там, охоты съел тигр, понимаешь? Или наоборот, съели тигра. Нет, ну просто обидно, что эта страна, Зимбабве, нам известна только через призму того, что там столько лет правил Мугабе, и у него была молодая жена,
ну, да.
И все, что мы про это знаем.
Грейс.
Хотя эта страна удивительная, интересная и потенциально, если говорить там полезных ископаемых, богатая. Хотя там при Мугабе инфляция так была, так разогналась, что там люди чемоданами носили деньги. Да, там да. Это все известно, это по телевизору даже показывали. Это бывшая британская колония, так называемая Южная Родезия. Достаточно поздно. В сравнении даже с другими африканскими странами, она, так сказать, независимость получила
причем
в 80-м году.
В принципе, довольно долго история Зимбабве, как вот колония британская, начинается в конце 19 века, и довольно долго вполне себе была успешная колония, даже такой термин я встречал, частная.
Да?
Колония, некий лорд Сесил решил эту территорию под себя, ну, подмять,
Сесил управлять. Сесил Родс, по его имени страну назвали.
Да, да-да-да. И до, получается, до даже конца войны Второй мировой все в этой Родезии было хорошо. Там две было. Северная Родезия и Южная Родезия, соответственно, Замбия нынешняя и Зимбабве. В общем, там до определенного момента все было хорошо, но вот как раз после войны начались такие сложности. Пока, скажем так, остальные партнеры по континенту выходили водички, да?
Нет, просто... Говори.
Хорошо. Пока остальные земли, страны выходили из-под контроля метрополии, в Зимбабве происходили такие непонятные события. Появился некий, как этого человека зовут, Смит. Да, такой Ян Дуглас Смит, ветеран войны, и он возглавлял партию Родезийский фронт, она победила на выборах в парламент, и этот человек провел референдум, на котором 90% избирателей при явке более 60% проголосовали за то, чтобы объявить о своей независимости от Великобритании, но это решение не было воспринято международными силами. И уже в конце 66-го года по инициативе оскорбленной Великобритании, которая это референдум не признала, Совбез ООН принял резолюцию о введении санкций против Родезии.
Ну, это Яна Смита.
Да, да, да.
Я помню, как
причем хорошо... было абсолютное единение среди стран, которые входили в ООН. И США, Европа поддержали, даже СССР и Китай. Китай до сих пор имеет огромное влияние на Зимбабве. Даже сейчас говорят, что вот этот Мнангагва, что это на самом деле человек китайцев. Что китайцы были напрямую заинтересованы в том, чтобы Зимбабве этого старого товарища
убрать. Главное, что меняли правительству Смита и Родезийскому фронту, который он возглавлял, то, что он проводил политику расовой сегрегации, которую часто, на мой взгляд, ошибочно сравнивали с апартеидом. Потому что это не совсем верно. Потому что вместо расового ценза в Южной Родезии использовался ценз имущественный. Он все равно давал власть белому меньшинству, но формально это не было связано с расовыми признаками. То есть, если апартеид – это однозначно деление по расовому признаку, то сегрегация, как была произошла Смитом, она определяла различия по принципу имущественного различия. И это все равно, так сказать, выделяло белое меньшинство, все равно позволяло им управлять страной.
Ну, что интересно, после введения в 66-м году санкций против Зимбабве, он, в чем, собственно, санкции заключались? Запрещались импорт в эту самопровозглашенную республику любых товаров. И, то есть, вот если сейчас даже сравнивать, наверное, КНДР и уж тем более Россия в гораздо лучшем положении находились, чем тогда Зимбабве.
Это были годы даже раньше, когда вся Южная Африка
была... Я сейчас поправлюсь, не Зимбабве, тогда это еще Родезия.
Да. И вся Южная Африка полыхала национально-освободительных движений. Они были в Мозамбике, это все соседние страны, в Анголе, собственно, в Южной Африке. И надо сказать, что это все-таки в то время, когда существовал социалистический лагерь, и Советский Союз активно поддерживал там лидеров национально-освободительного движения в Мозамбике, там, во главе с Саморой Машелом, там, или движение там, за свободу Анголы. Они получили это в результате там, португальцы ушли из Мозамбика, там, из Анголы. Это просто совпало еще с революцией красных полковников в Португалии и так далее. Власть Зимбабве, в Южной Родезии, держалась достаточно долго. Смит управлял достаточно жесткой рукой. Но, тем не менее, партизанская война, которую вела африканская национально-освободительная армия Зимбабве, которую, кстати, возглавлял тогда еще достаточно молодой, в общем-то, Роберт Мугабе, и народно-революционная армия Зимбабве во главе с уже подзабытым человеком, которого звали Джошуа Нкома. Он был лидером Союза африканского народа Зимбабве. С баз партизанских, которые были в соседних странах, в Южной Родезии, делали набеги, вели вооруженную партизанскую войну. Это продолжалось достаточно...
Чтобы слушатели понимали, это не просто какие-то действия партизан, которые сидят в лесах и, может быть, периодически как-то отстреливаются аккуратно, только по-военному. Эти группировки коммунистические, они устраивали теракт, которые уносили жизни тысячи
граждан. Коммунистические, сколько левац.
Левац,
точнее. Потому что коммунистическая какая-никакая идеология, понимаешь? А они были в основном просто левац. чуваки.
Ну да, да, все принял.
Отобрать у белых и поделить.
Ну а правительство тоже должным образом на это отвечало, и вот этот вот образ кровавого режима Родези, он лишь
укреплялся. Ну, смотри, у Смита, премьер-министра, был очень мощный спецназ. И, в общем-то, он достаточно успешно боролся с этими партизанскими всякими набегами, движениями, но вопрос стоит в том, что он прекрасно понимал, а может, это была его ошибка, история, так сказать, уже не сможет его это поправить, он прекрасно понимал, что это все неминуемо может привести к полномасштабной гражданской войне. И дабы избежать вот этой самой массовых кровопролитий, он начал переговоры в 78 году, это сколько, 40 лет тому назад, с умеренными черными лидерами, которых там было, так сказать, немало. Вот тогда же страна получила название двойное, Зимбабве-Родезия. Вот. Но появились дальше выборы в парламент. И, естественно, при выборах, потому что большинство-то черное, то в парламенте образовалось черное большинство. Но Смиту удавалось еще сохранить контроль. Это вот конец 70-х, начало 80-х годов, и над судейским корпусом, и над армией. Но образованное правительство, хотя его поддержали в ЮАР, ну, в соседней стране, так сказать, оно все-таки не пользовалось полным доверием населения, потому что население, оно требовало более радикальной власти, более радикальных перемен.
Мы говорим о каких выборах парламентских? 79-й год?
Да.
79-й год, выборы...
Нет, это 79-й год, следующие выборы.
А.
Парламентские, я говорю о выборах, которые с 78-го года, а потом же они в 79-м году, 12 декабря, состоялся, так называемый, Ланкастер-Хаусский конференция. Ведь в Зимбабве была британская колония.
Да.
И англичане, английское правительство, английское влияние, оно, кстати, в какой-то степени даже по сей день там ощущается. 12 декабря 79 года власть в Родезии и Зимбабве была временно передана британскому губернатору, лорду Сомсу. И партизанские группировки на тот момент сложили оружие, их разоружили. Но приходит год, проходит. Страну готовят к новым выборам. Проходят эти выборы. И вот на этих новых выборах 80-го года абсолютную победу безоговорочно держало радикальное крыло африканского национального союза Зимбабве, вот этого самого Роберта Мугабе.
Вот это приход... За НУПФ, да?
Совершенно верно.
Вот это Зимбабвийский африканский национальный патриотический фронт.
Вот.
Я только почему вот обратил внимание на выборы. Мне кажется, у нас с вами путаница небольшая, но не столь важно. Две серии выборов прошли. Одни выборы, первые, вот 79-й или 78-й год, их никто не признал. И только
Нет, их признал ЮАР, но народ сам не был недоволен, потому что
не отражал
реальное население. Да. И вот 80-го года, где безоговорочно победили силы во главе с Мугабе, собственно, это начало его правления, вот этого самого 37-летнего, которое закончилось буквально вчера. И вот что, собственно говоря, ну, скажем так, предусматриваете Ланкастер-Хаусские соглашения? Это... Они предусматривали частную собственность, в том числе земельное владение белого меньшинства, будет неприкосновенно в течение 10 лет. А белое меньшинство в течение 7 лет...
То есть установились впервые за десятилетия правила игры.
Попытка правил, которые, наверное, в случае скоро были нарушены.
Потому что 85-й год Мугабе, который вроде был победителем этих выборов, хотя и тот же самый Родезийский фронт Смита чуть ли там не 20% голосов получил, в 85-м году, спустя 5 лет после того, как Мугабе перешел от вот этой нелегальной своей борьбы в легальную борьбу, да. Мугабе решил отменить в стране политическую конкуренцию и
партийная система. Он начал в прямом смысле слова воевать со своими бывшими соратниками, с тем же НКОМа. Там якобы был обнаружен склад оружия, который принадлежал тем самым партийцам НКОМа. Там много было всяких фокусов. Надо сказать, что там было много всяких уже событий. Это 90-е годы. Там для кого-то уже Мугабе показался недостаточно радикальным. Тем не менее, он смог удержать власть. Он провозгласил курс на экономические реформы. В 91 году Международный валютный фонд ввел, ну, собственно, или точнее, власть вела по предложению МВФ программу экономической и структурной адаптации. Uh-huh. Страна получила достаточно большой кредит в несколько сот миллионов долларов. В общем-то, поначалу, ну, что политика Мугабе привела достаточно к расцвету этой страны.
Ну, в самом начале, наверное.
Я и говорю, да, первые годы.
Не вот. С помощью международного сообщества.
Но вопрос стоял в том, что это, потому что там по-прежнему еще большую роль в экономике играло белое меньшинство. Белые землевладельцы, владельцы, так сказать, каких-то производств, это все были белые. Но по мере того, как это все постепенно отходило к черному населению, эффективность этих предприятий, этих земель стала резко падать.
Вот 37 лет...
Вот мы сейчас с тобой ведем эфир, радио, а вот я вижу по телевизору, Евросоюз показывает триумфальное возвращение Мнангагвы к себе на родину.
Вот перед новостями итог, может быть, мы подведем, промежуточный, на самом деле, для нашей передачи, итог правления Мугабе. 37 лет в общей сложности он правил, и все это сопровождалось и обвинениями в коррупции, и в обвинениями в расизме, нарушении прав человека, удручающее, ужасное экономическое положение, то, о чем мы говорили.
Да, вот смотри, вот если говорить о 2000-х годах, каждый год ежегодно там, на 15%, там и в пик был на 17%, падал ВВП. То есть вот уже, так сказать, можно сказать, с начала 2000-х годов вся экономическая программа Мугабе, его правительства, ну, фактически рухнула.
В 2008 году национальная валюта обесценилась более чем на 230 миллионов процентов. И известны фотографии, например, купюр, которые ходили в те времена по Зимбабве.
Британское содружество НАФТА.
100 триллионов, по-моему, местных долларов.
Они потеряли поддержку, так сказать, Европе, поддержку в африканских странах. Они потеряли поддержку в содружестве наций британским. Поэтому, так сказать, все это привело к резкому падению, между прочим, уже ну, там, к 10-м годам нынешнего века падение популярности Мугабе. Последние 7 лет, 8, он правил фактически, будучи крайне непопулярным лидером.
Программа «48 минут» сегодня посвящена Зимбабве и новому лидеру этой страны, Эмерсону Мнангагве. Мы продолжим после новостей и рекламы.
48 минут.
Продолжается эфир «Эхо Москвы». Алексей Нарышкин и Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, здесь. В программе «48 минут» сегодня говорим про Эмерсона Мнангагву, председателя партии «Зимбабвийский африканский национальный союз, патриотический фронт», ну, человек, который сменит Роберта Мугабе, который...
Скорее всего.
Ну, скорее всего, да. Но, который правил 37 лет.
Ну, смотри, справедливости ради надо сказать, что мы, хотя заявили и в самом начале...
Ну, сейчас расскажем.
Ну, о том, что Эмерсон Мнангагве, но больше говорить про Роберта Мугабе. А почему нам надо еще, я думаю, о нем сказать? Потому что, ну, во-первых...
Про Мугабе.
Нет, про... Мнангагву. Эмерсон его зовут.
Эмерсон.
Да, почему нам надо о нем сказать? Потому что, ну, во-первых, он, конечно, значительно моложе, так сказать, уходящего Роберта Мугабе. Он родился 15 сентября 1946 года, и вот ему только-только, если сравнивать с Мугабе, он еще 71-летний
мальчик.
Юноша. Да.
Ну, да.
Но, тем не менее, он человек хорошо известный в стране. Собственно, с самим Мугабе они уже там десятилетиями вместе. Они рассорились сравнительно недавно, что вызвало необходимость нашему герою Эмерсону Мнангагве.
Нет.
Мнангагве.
Да.
Мнангагве.
Я слежу за этим.
Обязательно.
У меня там подсказка есть, у вас нет.
Я без подсказки. Я никогда не пользуюсь подсказкой, даже в школе не пользовался. Так вот, он с ним рассорился, он вынужден был эмигрировать, и он оказался самым очевидным и самым, что называется, вероятным наследником, политическим наследником Мугабе. Его еще даже до приезда, до возвращения возвели в ранг председателя партии. И сейчас он, скорее всего, вот в эту пятницу будет провозглашен исполняющим обязанности президента до предстоящих президентских выборов.
Наверное, жители Зимбабве будут по инерции еще ликовать, праздновать, отмечать. Но кто знает, на самом деле, слушайте, вот так ли сильно поменялась власть в Зимбабве?
Не, ну, понимаешь...
Шиломыло.
Не совсем. Все-таки надо шире смотреть на эту ситуацию. Мы не упомянули о супруге Роберта Мугабе, которая вызывала жуткую синкразию у населения Зимбабве. Все понимали планы Роберта Мугабе оставить власть.
А она преемница должна была быть.
Но все к этому шло. Она была взята в титул заместителя председателя партии. И она очень сама себя вела достаточно агрессивно. Она стала, так сказать, командовать многими. Она пыталась командовать даже некоторыми военачальниками.
Причем они в браке довольно недавно, тем более, если примерять это к возрасту самого Мугабе, они поженились в 1996 году.
Ничего себе недавно.
Ну что,
21 год.
Ну, а Мугабе сколько?
Так при чем здесь это?
Послушайте, я не об этом. Родилась она вообще в ЮАР и приобрела прозвище за свою расточительность Гуччи Грейс. И, например, в начале 2000-х, как пишут, потратила 120 тысяч на небольшой шопинг в Париже.
Ну, понимаешь, какая штука. Если тут почему еще военные возбудились, уж коли они готовы были, так сказать, смирившись с присягой, кроме того, Мугабе, служить ему до его, ну, как бы, рано или поздно ухода,
то служить как это там его бабе, которая
тратит он решил ее назначить,
ну,
они, естественно, не хотели, и, собственно говоря, это привело к отставке Мугабе. Может быть, не ведя на себя столь агрессивно, а она так себя вела, не заявляя о своих претензиях, а она заявляла, она даже покрикивала на своего мужа, причем публично, пользуясь его, скажем так, не юным, чтобы сказать, совсем уж пожилым возрастом. Поэтому это все, так сказать, в данном случае вот классическая история, когда даже не надо было шерше ля фам, та самая ля фам, она все и предопределила в своей судьбе мужа.
Давайте про Мнангагве.
Ну, все-таки, во-первых, надо сказать, что он, это тоже очень важно, применительно к Зимбабве, он принадлежит крупнейшей субэтнической группе народа Шона Каранга.
А там это все вот...
Конечно,
вопрос,
конечно.
Да?
Да, это обязательно. Ну, я тебе скажу, это вообще...
Не, ну, вообще для Африки.
Для Африки важно, да, какой принадлежит племени, какой группе, какому... Ну, смотрите, даже...
Хотя, чего я удивляюсь, вот Кавказ у нас.
Казахстане какой-то...
Да. Все, сняли вопрос.
Это они переехали с семьей в Северную Родезию. Это то, что с 1964 года стало называться Замбией. Uh-huh. Это Южная Родезия, вот Зимбабве, а то Северная Родезия. Он там закончил сначала строительное училище, поступил в колледж технический. Но, так сказать, он же там провел всего такой
политический
темперамент.
Его,
да, его вроде бы как бы по политическим соображениям поперли. Но все-таки в 1972 году он получил степень бакалавра юриспруденции. Заочный, правда, он был заочником Лондонского университета. А потом еще подучился в университете Замбии. То есть, в целом, он, скажем так, человек не безграмотный. Но его политическая, ну, скажем так, активность, общественная...
А Мугабе, кстати, Мугабе же учитель по своему образованию. Образованию,
да. Вот. Но он достаточно, так сказать, ну, еще в молодые годы познакомился с Мугабе. Там много всяких, можно перечислять, эти организации, которых он стоял, они все длинные названия, сложные аббревиатуры. Но тогда важно сказать, что ко времени начала партизанской войны, которую вели части, сказать, группы во главе с Мугабе, он уже к тому времени стал его ближайшим сподвижником. И мало этого, он входил в состав, действующий на территории Танзании, это тоже страна, там, образовавшаяся из двух стран, Танганьики и Занзибара, стал объединенным на Танзанию. Так вот, он возглавлял долгое время военно-диверсионную группу «Крокодил». Кстати сказать, многие думают, что это прозвище, которое, кстати, наш герой Эмерсон Нангагва имеет, крокодил, это только лишь за какие-то его личные подвиги. Это не совсем так, потому что это прозвище, которое к нему, так сказать, приклеилось, он получил по названию вот этой самой диверсионной группы «Крокодил».
Занималась она доставкой оружия, переправкой боевиков, партизанский отряд.
На самом, конечно, и эта группа, конечно, очень применяли жестокие силовые подходы во всех своих действиях. И его деятельность, конечно, не могла не быть замеченной Мугабе. Он был замечен как один из самых активных бойцов, руководителей этих подразделений. Его арестовала полиция.
Много раз, да.
Да.
Его даже, кстати, хотели приговорить к смертной казни, да, но ему удалось
сбежать. Он не был совершеннолетним.
Возраст, да, не тот у него был.
Вот. Но уже последние 40 лет, то есть с 1977 года, он...
Кстати, вот про образование вы сказали, юридическое у него, он часть экзаменов сдавал, находясь в заключении.
Да, и мало этого, он еще даже какое-то время адвокатом поработал. Ну, такой по африканским меркам достаточно продвинутый персонаж. И он уже с 1977 года, то есть 40 лет, входил в руководство, высшее руководство этого движения ЗАНУ, и стал такой... Ну, буквально опоры Мугабе во всех вопросах.
А самим Мугабе они с 1963 года знакомы, когда Нангагва первый раз был арестован и египетскими властями. Тогда Мугабе, уж я запутался, сколько кому тогда было лет, Мугабе впервые в 1963 году участвовал в освобождении, в переговорах по освобождению Нангагвы.
Ну, и вот, наконец... 80-й год приходит, о котором мы говорили, приходит к власти Роберта Мугабе, и наш Эмерсон Нангагва стал тем иным, а занял ключевой пост, ключевой для африканской страны, потому что он занял ключевой пост главного силовика, пост министра государственной безопасности. И был на этом посту, между прочим, 8 лет. И он, надо сказать, что это его организация, его Министерство национальной безопасности и разные структуры, которые входили в это министерство, прославились, в кавычках, крайне жестокими мерами по подавлению сторонников других политических сил Зимбабве.
Ну вот сейчас чаще всего вспоминают, если вы посмотрите различные какие-то новостные заметки, короткие, большие, объясняют, что Мнангагва, например, в 80-е годы отвечал за безопасность, за внутреннюю безопасность в Зимбабве. Правозащитники тогда часто говорили, что в результате репрессий в стране погибли 20 тысяч жителей. Но он когда еще в партизанских отрядах служил, он решал... такие нападения на белых фермеров.
Надо сказать, что это был показателем того, что был абсолютной опорой Мугабе, может быть, то, что он возглавлял и Министерство юстиции 10 лет или 11, и Министерство финансов, и возглавлял Нижнюю палату парламента. Но надо сказать, что Мугабе, так сказать, уже где-то начало 2000-х годов относился к нему, конечно, с ревностью, с подозрительностью, потому что он видел его политические амбиции. Вот. Он не дал ему занять пост, на что он рассчитывал в 2005 году. Он очень на это рассчитывал, занять пост вице-президента страны, а этот пост достался, и вот тут надо, как вопрос, опять-таки, Шершеляфам, этот пост достался ближайшей подруге, той самой супруге Грейс Мугабе Джойш Муджуру, которая 10 лет просидела в кресле. Вот Грейс Мугабе убедила мужа, что вице-президентом лучше иметь женщину и ее подругу, нежели столь амбициозного человека, как Эмерсон Нангагва.
Вот,
и он как раз в это время, он, кстати сказать, они взаимно недолюбливали, мягко говоря, друг друга. Он эту жену
Грейс
Нагло, да. А она его, потому что она видела в нем угрозу правления своего мужа, да. А точнее говоря, самой себе, потому что она уже тогда определила себя в наследнице своего
мужа.
Я,
кстати, упустил, она сейчас из страны же бежала, да? Где-то, по-моему.
Ты знаешь, я вот тут момент
я
такой.
Не то, чтобы за ней каждый день слежу. По-моему,
могут,
она не возвращалась. Мое упущение.
Да, но вот я сегодня видел кадры, буквально сегодня, как он подписывал отвлечение от поста президента, и она села рядом.
А-а-а.
Тем не менее. Хотя, я тоже как-то ты считал, что она уехала из страны. Вот. Но вот как раз в этот период, это середина, ну, там, 2005, там, 2003, 2002, он был, не было у него постов, но уже в 2006 он стал министром жилищного строительства. Хотя от партийной деятельности его отодвинули. И вот в 2008 году он опять, что называется, был призван Мугабе для очень важной функции. Были президентские выборы очередные. Уже Мугабе был, мягко говоря, весьма-весьма немолодым человеком. И он попросил Мнангагву возглавить его президентский штаб. Предвыборный штаб президентский. Но тут произошла интересная история, знаменитая своим скандалом, что впервые тогда Мугабе, это 2008 год, да, не получил большинства, и там его конкурент Тиангирай получил больше, но он снял свою кандидатуру, потому что сторонники Мугабе, а, кстати сказать, практически это делали люди, которых возглавлял Мнангагва, силовики, они запугивали этого самого победителя этой гонки, и все, власть вернулась к Мугабе. Но в этот период и американцы, и Западная Европа, и Европейский Союз, они осудили Мугабе и Мнангагву за нарушение прав человека, за коррупцию, за многие-многие-многие грехи. Они стали людьми невыездными, что называется. Им не выдавали визы ни в Европейском Союзе, ни в Соединенных Штатах. Все их счета были заморожены. В общем, в них были введены жесткие санкции. После того, что Мнангагва доказал свою лояльность Мугабе, он опять стал занимать серьезные посты. Министром обороны в 2009 году. В 2013 он стал министром юстиции до 2017. И
Он вообще, если посмотреть весь список должностей, которые занимал Мнангагва, что у него, значит, первый вице-президент, спикер палаты собрания парламента.
Первый вице-президент его стал как раз в последнее время, до последних.
Я не в хронологическом деле, Хорошо. Значит, министр госбезопасности это 80-е годы, министр юстиции, министр финансов некоторое время, министр ЖКХ, министр обороны, снова министр юстиции.
Ну, смотри, у нас осталось немного времени, давай дойдем уже до кульминации, когда он все-таки добился своего, стал первым вице-президентом. Это произошло в 2004 году, когда вот сам ушла подруга жены в отставку с этой должности. И вот наступил 2017 год, собственно, нынешний год, и подковерная, а уже сейчас зачастую выходящая и вырезающая из-под ковра со всеми африканскими прелестями конфронтация между Грейс Мугабе и Эмерсон Мнангагвой достигла апогея. Она понимала, что он ее не допустит к власти, а он понимал, что она сделает все, чтобы его сместить. Арбитром в этой ситуации, конечно,
стало слишком тесно.
Да, да. И арбитром, конечно, был Роберт Мугабе, который, с одной стороны, судя по всему, даже побаивался в этот момент своей жены, а с другой стороны, он понимал, что это все-таки действительно его воспитанник, но он же его главный соперник. Буквально месяц назад, в октябре 2017 года, Эмерсон Нангагва...
Нет.
Нангагва.
Да.
Да, правильно. Нангагва.
Да.
Заявил, что его пытались отравить при помощи мороженого, которое сделано было на фабрике, принадлежащей Грейс Мугабе.
О, Боже.
Ну, что, Боже, так сказать, не такое вытворяли иногда ради достижения своих целей. Вот. Она, так сказать... была возмущена и публично,
смешно звучит, да,
она публично по телевидению сказала фразу, которая облетела, наверное, всю страну. Я жена президента, а кто он такой, что я хотел его убить? То есть, с одной стороны, как бы пытался оправдаться, а с другой стороны, его вот что унизило. И, конечно, под ее настойчивыми требованиями, вот когда это было, ну что, меньше 20 дней назад, 6 ноября 2017 года Мугабе отправил Нангагву в отставку с поста первого президента, обвинив во всех смертных грехах, в нелояльности, неуважении, в двуличии. Он покинул страну, потому что было понятно, что просто отставка дело, так сказать, не ограничится. Скорее всего, так считается, что он уехал в ЮАР, но он попытался найти поддержку не где-нибудь, а вот это интересно, в Китае. То есть, после своего бегства он еще успел съездить в Китай, к каких-то своим старым связям.
Но обращает внимание, что до переворота глава генштаба, Зимбабве, генерала Константина Чивенга, он общался со своим коллегой в Китае, тоже ездил в
такую... Да, а вот 7 ноября, там, это в 30 столетии нашей революции, Эмерсон Нангагва направил открытое письмо Мугабе.
Ну, причем довольно дерзко. Там одна из фраз: «Наша партия не личная недвижимость для вас и вашей жизни».
Да, да, да. Ну, у меня такое впечатление, что к тому времени он уже... Да, нет, ну, я думаю, что он в то время понимал, что время Мугабе подходит к концу.
Недолго осталось.
Что никто не хочет жену, так сказать, видеть на троне политическом. Поэтому в этом своей жесткости и резкости этого письма поспорно видно его собственная, так сказать, претензия на главную власть.
Объясните мне, пожалуйста, времени мало.
Пожалуйста.
Китаю что нужно в Зимбабве?
Ты знаешь, Китаю нужно в Зимбабве ровно то, что нужно и во всей Африке. Китай уже несколько десятилетий вкладывает огромные средства в разных африканских странах. Это взгляд китайский на судьбу Африки, я думаю, в 22 веке. Китай закладывается... Причем там я был в целом ряде африканских стран, в каждой из которых, ну, в той же Танзании, допустим, или там Кот-д'Ивуар, или еще где-то, в каждой из которых влияние Китая просто наглядно видно. Причем некоторые вещи они делают, ну, как бы внешне бескорыстно. Там есть там стадионы, построенные китайцами в дар.
Помните, мы месяца два назад делали передачу про африканского лидера, которого вот называют местным Ли Куан Ю, не помню, как звали, который бывший, по-моему, врач. Такие серьезные у него экономические успехи в стране. Еще я приносил газету «Ведомости», там перепечатка, по-моему, из Wall Street Journal была. Тоже мы с вами говорили о том, что колоссальное влияние китайцев, китайские инвестиции и так далее.
Да, это все так. И поэтому, так сказать, не случайно вот он, когда бежал, Эмерсон Нангагва, он заехал в Китай, видимо, заручился поддержкой, потому что там, конечно, очень сильно...
Благословили его.
Да, и в армии, я думаю, в армии, там, китайские советники, в общем, там все случилось к одному. Кстати, Эмерсон Нангагва уже третьим браком женат. У него, так сказать, так сказать, в этой семье,
родителей,
в нынешней семье, младший сын возглавляет, ну, там, скажем, молодежную организацию правящей партии, ну, еще другие дети есть от предыдущих браков. Надо понимать, что именно этот человек, Эмерсон Мнангагва, будет в ближайшее время, сказать, лидером Зимбабве. Я не могу сказать многострадального Зимбабве, но страны, которая всегда привлекала себе внимание на африканском континенте, страны, которая в последнее время пережила много всяких трудностей, в том числе и политических, и экономических. Ну, так сказать, хочется верить, что с приходом нового лидера страну вернется, если не процветание, то хоть какая-то нормальная экономическая стабильность.
Под занавес несколько фактов про супругу Мугабе, Гуччи Грейс, как я говорил, у нее было такое прозвище. А вот 4 миллиона потрачено было ей на свадьбу дочери, Rolls-Royce за 400 тысяч, шопинг в Париже за 120 тысяч долларов, о котором я уже рассказывал, бриллиантовые кольца, 62 пары обуви, Rolex за 106
завидовать
тысяч.
Завидовать жене сверженного...
Не-не, не так. Выбирайте себе жену поскромнее и будете править долго, по крайней мере, у себя.
Поэтому ты не женщина до сих пор.
Да, точно. А Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора агентства ТАСС, и я, Алексей Нарышкин. Программа «48 минут» про Эмерсона Мнангагву.
Спасибо. Всего доброго.
48 минут.